Павел Гольцов, когда исчезли слова. Глава. Павел Гольцов. Когда исчезли слова. Предисловие. Это книга о людях, которые помогли мне вернуться к нормальной жизни после инсульта. Книга о моей семье, врачах, логопедах, друзьях. О создателе. Первое, что пришло в голову, когда я понял, что у меня инсульт. Ты ни в чем не виноват. Ни в чем. Ты не пил, не курил. Работал, любил жену и детей. Старался быть хорошим сыном. Следил за своим здоровьем. Да, бывало, нервничал. Но разве нервничать возбраняется, законом или кем-то свыше? Я повторял эти слова снова и снова, как заклинание. Я еще не знал тогда, что совсем скоро потеряю речь, не голос, нет. И не память, и не способность понимать других. Я потеряю слова. Все предыдущие 46 лет слова были рядом со мной. Я дружил со словами, учился со словами, работал со словами, убеждал людей и делал себе карьеру со словами. Любил и говорил слова. А потом слова исчезли. Эта книга не медицинское пособие и не история о чудесном исцелении. Это рассказ о том, как человек однажды просыпается в другом мире. В мире, где он по-прежнему понимает все, что происходит вокруг, но больше не может выразить ни одной своей мысли, словами. Я написал эту книгу для тех, кто, как и я, пережил инсульт. Для их близких. Для тех, кто хочет понять, что чувствует человек, потерявший речь. И для тех, кто уверен, что уж с ним-то точно ничего подобного не случится. Когда-то так думал и я. Жизнь, да. До 46 я жил прекрасно. Родился и вырос в Саратове, старинном купеческом городе на Волге. Для тех, кто ни разу там не бывал, представьте себе город, в котором одновременно чувствуешь провинциальную неспешность и какую-то внутреннюю интеллигентность. Именно таким я его запомнил. Я учился в обычной средней школе. С линцой занимался борьбой. С линцой ходил в музыкальную школу, учился играть на кларнете. Пытался освоить гитару. В общем, ничего особенного. Все как у всех. После 7 класса поступил в знаменитую саратовскую физико-математическую школу НОУ-13. Скажу честно, математического таланта у меня отродясь не бывало не было. Я оказался там вовсе не потому, что в будущем мечтал стать великим физиком или математиком. Просто в нашем городе так было принято. Порядочные дети интеллигентных родителей учились именно в 13-й школе. И моя мама очень хотела, чтобы я оказался среди них. Мама была врачом, фониатром 1. Она помогала сохранять голоса певцам Саратовского театра оперы и балета, преподавателям, артистам и просто всем тем, для кого голос был профессиональным инструментом. Сейчас мне иногда кажется, что в этом была и есть какая-то ирония судьбы. Всю жизнь мама лечила чужие голоса, а потом ее собственный сын потерял речь. Тогда никто об этом, конечно, не думал. В 13-й школе у меня очень скоро обнаружился единственный талант – я умел разговаривать. Причем разговаривать хорошо, умел рассказывать разные истории, грамотно рассуждать о прочитанных книгах. О непрочитанных тоже мог, так, будто только что дочитал последнюю страницу. Я мог рассуждать о будущем, о перестройке, о девушках, о спорте, о вещах, в которых хорошо разбирался, и вещах, в которых ничего не понимал. Мне всегда было интересно разговаривать с теми, кто меня окружал. И казалось, что людям тоже было интересно разговаривать со мной. Именно тогда я осознал, насколько важны слова в моей жизни. Впрочем, в те годы я об этом не особо задумывался. Слова были для меня чем-то естественным. Как дыхание, например. Ведь, согласитесь, никому не придет в голову радоваться тому, что он умеет дышать. Пока однажды дыхание не станет проблемой. Со словами примерно то же самое. Бегство от бедности. Есть люди, которые с детства знают, кем они хотят быть. Я к таким не относился. Зато очень рано понял, кем не хочу быть, бедным. И мотивировало меня, скорее, не мечта о богатстве, а нежелание оставаться там, куда я попал. Начало 90-х. Я еще ребенок. Выстаиваю вместе с мамой и бабушкой в долгих очередях, за сахаром, маслом, сигаретами, водкой. Мне не нужны ни сигареты, ни водка. Но надо отоваривать талоны. И мы стоим. Потом появилась дача. Каждые выходные мы с отцом ездили туда работать. Копали, таскали кирпичи, снова копали, снова таскали. Мне кажется, именно в те дни у меня возникла стойкая нелюбовь к дачной жизни.